В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, в эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». У микрофона действительно Сергей Худеев. И я напомню, что наша передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или нехристианин, мог нам позвонить в прямой эфир по телефону 8 800 333 1706, 8 800 333 1706, или прислал нам сообщение, сейчас скажу, какими способами, и задал любой волнующий его вопрос о христианской вере. Нам можно прислать также вопросы через Viber и WhatsApp 8-977-850-09-96, 8-977-850-09-96, и также можно прислать сообщение через сайт Teos FM, там вот нас очень удобно слушать, и там же удобно слать сайты, слать вопросы. И можно также оставлять вопросы в комментариях к трансляциям в Фейсбуке и в ВКонтакте. Итак, мы ждем ваших вопросов. Так, вот у нас уже вопрос подошел. Так. Может ли спастись человек, которого Бог не предопределил к спасению? Как вы вообще понимаете доктрину предопределения? Доктрина предопределения, она обращена к людям, которые уже пришли к Богу. И апостол, например, Павел, это последовательное библейское учение, но апостол Павел говорит, обращаясь к членам церкви, что Бог вас предопределил к спасению прежде бытия мира. То есть не вы к нему навязываетесь, а Он вас избрал, Он вас призвал, Он вас предопределил. И это опыт, в общем-то, любого христианина, который обратился взрослым, он понимает, что когда он оглядывается на свою жизнь, что Бог его вел, что когда он еще Бога не знал и знать не желал, Бог вот так устроил все обстоятельства его жизни, чтобы он столкнулся со Словом Божиим, чтобы он уверовал. И инициатива тут абсолютно принадлежит Богу. То есть не мы пытаемся как-то навязаться Богу, а Бог нас находит и спасает. И вот это учение о предопределении, оно обращено к уже верующим людям, и оно их должно ободрить и укрепить, что все, что происходит, происходит по воле Божией. Как апостол пишет в послании к римлянам, любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу, ибо кого он предузнал, тех и предопределил быть подобными образу сына его, дабы он был первородным между многими братьями, кого предопределил, тех и призвал, кого призвал, тех и оправдал, кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это? Если Бог за нас, то кто против нас? Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Христос Иисус умер, но и воскрес. Он одесную Бога, он и ходатайствует за нас. То есть для апостола Павла это то, что он говорит верующим уже людям, и он им свидетельствует, вы Богом предопределены к спасению. Бог так поставил дело, что он осуществит свой замысел. И то, через что вы проходите, даже испытания, гонения, притеснения, это часть замысла, это все послужит к вашему спасению. Было бы ошибкой представлять вот это предопределение как некое такое, знаете, там закрытый список, в который ты не можешь попасть. Там обратная причинно-следственная связь. Если ты захотел спасения, если ты уверовал во Христа, это проявление того, что ты предопределен. То есть так, чтобы человек искал спасение, хотел спасения, стучался, взывал, а ему говорят, нет, тебя вот в списках не значишься. Вот мы тут посмотрели по алфавиту, вот такой-то есть, а тебя нету. А на самом деле то, что человек ищет Бога и желает вечного спасения, это проявление того, что он предопределен. И поэтому мы не должны вообще ставить так вопрос, что вот что будет, если я вот там ищу спасение, оказалось, что я не предопределен. Такого не может быть. Христос говорит, приходящего ко мне не изгоню вон. Когда человек ищет Бога, если он хочет обратиться, то Бог его, несомненно, примет, и уже обратившись, оглядываясь назад, человек увидит, что все это было заранее спланировано, что Бог его предопределил к спасению, что такого был о нем замысел Бога, и этот замысел разворачивался в его жизни. Не могли бы вы коротко объяснить, в чем вообще смысл крестной жертвы Христа? Если Бог хотел простить людей, почему он не мог этого просто сделать? Потому что прощение, оно имеет два аспекта. Можем о двух вещах говорить. Существует такое личное прощение. Вот я на кого-то был очень-очень зол. Кто-то меня обидел, я хочу заставить его пострадать. Я хочу, чтобы он тут понял, как он был неправ, я хочу ему сделать больно. Но потом я как-то отдышался, махнул рукой и сказал, да, ну, совсем. И простил. Это прощение, которое, собственно, которое не может быть, мы не можем говорить об этом применительно к Богу, потому что Бог никогда не испытывал враждебности и ненависти к своему творению. Бог никогда не стремился нас уничтожить. Бог никогда не испытывал к нам враждебности. Но есть прощение, так сказать, в юридическом, в правосудном смысле. Вот представьте себе, что вы совершили преступление, и судья ваш хороший старый друг. Ну, в реальности так не получится, этому судью не дадут этого дела, но представьте себе, что вот вы преступник, судья ваш хороший старый друг. И он может вас лично очень любить, он может вам лично все простить, но он, как судья, должен осуществлять правосудие. И если он вас избавит от наказания, потому что он к вам питает личную симпатию, он будет просто злодей и преступник, и судья коррумпированный, судья неправедный. Вот Бог всегда есть судья праведный, Бог всегда судит праведно. Он судит не потому, что он питает кому-то неприязнь, раздражение и гнев, а потому, что он всегда поступает правильно, всегда поступает справедливо. И поэтому грех не может быть просто проигнорирован. Его нельзя списать, его нельзя сделать вид, что его не было. Грех должен быть искуплен. И грех искуплен крестной жертвой Иисуса Христа. Потому что Бог всегда поступает правосудно. Вот это важный аспект именно библейского Бога, который берет на себя определенные обязательства по отношению к творению. Бог вступает с творением в определенные отношения. Бог принимает на себя такое, можно сказать, обязательство поступать правосудно, поступать справедливо. И Бог не может отказаться, не может обойти свое слово, Бог не может поступить неправедно, Бог не может поступить неправосудно. И поэтому грех не может быть просто списан, он должен быть именно искуплен. И он искупается кровью Иисуса Христа. Христос умирает на кресте за наши грехи, и благодаря его крестной жертве все наши грехи прощены. Они не могут быть прощены иначе. И мы получаем оправдание пред Богом. Вот как апостол Павел говорит, что в 4 главе послания к римлянам воздаяние делающему делается не по милости, а по долгу, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. То есть Бог оправдывает нечестивого. Там вот я знаю, что я нечестивый человек. Я знаю, что я грешник. Как Бог может меня оправдать? Это было бы исключено, потому что праведный Бог не может вынести неправедного приговора. Бог всегда праведен. Но Бог делает нечто другое. Христос становится моим ходатаем. Христос умирает за мои грехи. Христос дарует мне свою праведность. Вот ради праведности Иисуса Христа я оправдан. Не ради моей праведности, но ради праведности Иисуса Христа. Я не достоин оправдания, но Христос достоин того, чтобы я был оправдан так сказать, за его счет, во имя его. Как понимать, не закрывайте рот молотящему валу. Апостол Павел пишет о том, что боговествующие должны жить от боговествования. То есть он столкнулся с обвинениями со стороны неких там неназванных лиц, что его вся миссионерская деятельность, она направлена на его личное обогащение. Он за счет созданных им церквей набивает карманы. Он там деньги с них тянет, поскольку они, ну вот, там, бывало тогда, бывает сейчас. Такой, знаете, такой духовный бизнес, когда человек великий гуру, и он тянет деньги со своих простодушных последователей, живет в сказочной какой-то роскоши и вызывает такие подозрения. И вот апостол Павел, отвергая такие подозрения, он произносит такую длинную речь, в которой говорит, что человек, который проповедует богоествование, который служит церкви, он может и должен питаться от богоествования. То есть церковь должна поддерживать людей, которые несут служение боговестника. И это важно, потому что как Господу, так и апостолам, так и их последователям надо как-то питаться. И мы, например, находим в самом непосредственно, в самом Евангелии, что Господь, конечно же, совершил дважды умножение хлебов, но основным способом пропитания было пожертвование, который ящик, из которого Иуда крал, и спонсорская помощь, как упоминается, от некоторых жен, которые служили ему имением своим. То есть примерно так же, как и сейчас. И церковь есть, в церкви есть такие вот на полную ставку служители боговестия, которые получают содержание от церкви. И апостол ссылается на это ветхозаветное правило «не заграждай рта вола молотящего», то есть вол он может подбирать зерно, которое он, значит, там перемалывает, просто для того, чтобы он сам мог поесть, что Ветхий Завет запрещает в этом отношении бессмысленную жестокость даже к тягловым животным, и вол он имеет право поесть. И апостол использует этот образ для того, чтобы сказать, что человек, который трудится над проповедью Евангелия, он имеет право питаться от проповеди Евангелия. То есть церковь может и должна содержать боговестника. Это относится к нам сейчас тоже, поскольку мы, как христиане, должны наших пастырей тоже содержать, потому что иначе не смогут исполнять свои пастырские обязанности, иначе им придется находить какую-то светскую работу, чтобы кормить свои семьи. Если мы хотим, чтобы церковь функционировала как церковь, то, конечно же, мы должны ее финансово поддерживать. Но далее апостол продолжает свою речь и говорит, я не пользовался ничем таковым, то есть я имел полное право, но этим не пользовался, чтобы никто не обратил это против моего боговестия, никто не поставил мне это в упрек. Апостол Павел, он имел мирскую профессию, он был по профессии делатель палаток, и он этим старался себе зарабатывать на хлеб, чтобы не отягощать церковь. Про обратную причинно-следственную связь. Если человек ищет Бога, то он уже в списке. Это очень интересная идея. Я когда-то тоже к этому пришел. Так что помню ваш ответ о свободной воле. Но все-таки концепция обратной причинно-следственной связи. Получается, говорит, что истинной свободы воли нет. Разве не так? Все, как вы поступите, уже есть внутри вас. Значит ли это, что не нужно стремиться к Богу? Конечно, нет. Как раз ваше стремление к Богу покажет, что находится у вас внутри. Но если внутри этого нет, а в любом случае не может появиться. Значит, тут нет такой обратной причинно-следственной связи. Просто Бог обладает всеведением. Бог видит все время из конца в конец. Для него нет никакой неожиданности. И поэтому Бог знает о нас все и все о решениях, которые мы принимаем. И поэтому Бог усматривает так, что, допустим, человек услышал проповедь Евангелия. Вот он, допустим, крутил ручку настройки и попал на радио Теос. Или он там в интернете где-то кликнул на радио Теос. и Бог знает, какой отзыв это произведет в душе человека. И Бог знает, как человек отреагирует на это предложение божественной благодати. Но это не значит, что Бог непосредственно вынуждает человека делать тот или иной выбор. Божие предопределение действует не вопреки человеческой свободе, но через эту свободу. Потому что, ну, представьте себе там шахматиста, который играет с гроссмейстером, который обладает всеведением. Этот гроссмейстер знает все ходы, которые будут сделаны, он знает, как будет развиваться партия, и поэтому мы можем сказать, что он полностью предопределяет ее ход. Но при этом его оппонент делает ходы сам по своей свободной воле. Андрей Анисимов, самый непонятный месседж, я сам желал бы быть отлученным от Христа за братьев моих по плоти, то есть иудеев. Как их понять? Апостол Павел пишет ситуации, которая уже становится очевидной в ходе его служения, то, что богоизбранный народ иудейский в большей своей части не принял Иисуса Христа. То есть, конечно же, все апостолы иудеи, все ранние христиане иудеи, ну и, конечно же, сам Христос и Пречистая Его Матерь иудеи, но большинство иудейского народа их не принимают. И апостолы идут проповедовать язычникам. И апостол объясняет, как так вообще случилось, какое место это занимает в Божьем замысле. И он говорит о своем отношении к еврейскому народу. И его отношение к еврейскому народу — это отношение горячей любви и мучительной скорби о том, что вот это послание благодати Божией, оно для большинства его соплеменников осталось закрытым. И поэтому он и говорит, меня вот настолько это терзает, я настолько этим удручен, что я желал бы и сам быть отлученным от Христа за братьев моих родных мне по плоти. И он же там говорит о том, что таков таинственный Божий замысел, что ожесточение в Израиле произошло до времени, пока не войдет полное число язычников, и в итоге весь Израиль спасется. Часто возникающий вопрос, возможно, вы на него отвечали, но я пропустил. Как святые будут радоваться в раю, зная, что в это время другие страдают в аду? Что, если близкие родственники, жена или сын, или мать, или еще кто-то находится в аду? Не отравит ли вам это райского блаженства? Действительно, вопрос возникает часто. Нет, не отравит. И тут нужно объяснить, почему. Дело вот в чем. Для нас любовь и служение нуждам ближних, оно всегда связано со страданием, всегда связано с дискомфортом, что мы испытываем сострадание, нам плохо от страданий других людей, мы себя чувствуем отвратительно, когда кто-то рядом страдает, и мы поэтому стараемся прийти на помощь, и мы рассматриваем вот это страдание о чужих несчастьях как что-то, безусловно, хорошее, как обязательный признак хорошего человека. Что хорошему человеку должно быть плохо от других страданий, он должен испытывать беспокойство. Если человек не испытывает какого-то мучительного дискомфорта, то он человек плохой, черствый, бессердечный и большой негодяй. Но в раю дело обстоит несколько иначе. В раю спасенные служат другим, в том числе они служат погибшим в аду, но делают это с любовью и с радостью не потому, что они испытывают дискомфорт, а потому что любовь переливается через край. Вот мы здесь, на земле, если бы у нас пропал дискомфорт, пропало чувство боли и беспокойства из-за того, что кому-то плохо, мы бы никому не помогали, это было бы ужасно. Но в раю спасенные души не нуждаются в таком стимуле. Им, они приходят на помощь, и они служат другим с любовью не потому, что им плохо, не потому, что они испытывают какой-то дискомфорт, а потому что они свободно, они переполнены любовью, они свободно изливаются. То есть они помогают страдающим, но при этом не страдают, они при этом не испытывают какой-то боли и страдания. Другое, что нужно заметить, вот у нас есть представление часто об аде, как о какой-то тюряге, вот какой-то такой лагерь строгого режима, где очень плохие эти бесы, значит, вертухаи, которые мучают там бедных грешников. На самом деле ад обусловлен внутренним состоянием людей. Их нельзя ввести в рай не потому, что вот их не пускает охрана, а потому, что если бы их ввели в рай, они бы там опять устроили ад. В раю они бы устроили ад, потому что ад у них внутри. И страдания, которые испытывает душа в аду, они не таковы, чтобы святые могли их разделить. Вот человек, например, гордый и тщеславный, испытывает мучительные страдания от того, что его обошли там по службе. Вот он считает себя гораздо более достойным, его обошли, он испытывает мучительные страдания по этому поводу. Мы это видим здесь на земле нередко. И эти страдания могут его доводить до каких-то, ну, какого-то достаточно разрушительного поведения. Но в этом ему сострадать невозможно. Вы не можете разделить неудовольствие человека, вот, который, тщеславие которого задето. Или, знаете, у Гоголя в «Страшной мести» один из персонажей произносит такую фразу, что нет горшей муки, чем хотеть отмстить и не мочь отмстить. И вы понимаете, что вы не можете разделить с ним это страдание, потому что оно само по себе является вот этим проявлением злобы, которую вы не можете, не хотите разделять. Поэтому святые не разделяют страдания тех, кто находится в аду. Но они делают для них все возможное. Все, что можно сделать для тех, кто находится в аду, Богом и святыми делается. Делается с радостью, делается с любовью. И надо сказать, что ад не может запретить раю радоваться. У нас здесь, вот в падшем мире, мы привыкли, что люди поступают по любви, когда им плохо. То есть, мне там плохо, я ужасно себя чувствую из-за того, что я вижу несчастье другого. Я поэтому прихожу ему на помощь. А если бы я себя нормально чувствовал, то я бы и не пришел. В раю все по-другому. В раю они радуются, они полны счастья, они полны блаженства, и они приходят на помощь, потому что их это радует. Старый вопрос, который пришел значит, на прошлой еще неделе, это вопрос о том, что существует ли некий заговор злых сил, который вот направляется из ада. Я думаю, что у нас нет оснований предполагать такой заговор на человеческом уровне. Мы верим в существование демонических сил, которые стоят за всем злом мира. Но это, так сказать, на духовном уровне. На духовном уровне действительно у всего зла есть родоначальник и координатор, это сатана. Но на человеческом уровне было бы неверно предполагать, что существует какой-то централизованный заговор по насаждению зла. Напротив, зло, оно в мире проявляется в очень многообразных формах, и часто так бывает, что люди, ополчаясь против одного вида зла, они оказываются на службе у другого. Было бы очень просто, если бы мы могли все зло как-то свести к единому центру и уже с этим центром воевать. Было бы очень, конечно, просто, но, увы, враг нашего спасения нам такой возможности не дает, поскольку зло, оно может проявляться в совершенно разных формах, под самыми разными масками приходить. И поэтому идея какого-то глобального централизованного злого заговора, она, увы, не работает. Было бы гораздо проще, я понимаю, соблазн, который с этой идеей связан, но нет никаких оснований считать, что это так. Зло, оно координируется все-таки именно на духовном уровне, сатаной и его генеральным штабом на человеческом уровне оно может принимать очень-очень разные формы. Ага. Стивен Хокин говорил о том, что происхождение Вселенной можно объяснить без преувеличения Бога просто законами гравитации. Недавно мне привели этот аргумент в споре, не могли бы вы это прокомментировать? Ну, Хокинг, он, несомненно, был выдающимся специалистом в области космологии, в области естественных наук, но выдающийся специалист — это специалист узкий. Для того, чтобы быть таким великим специалистом, нужно десятилетия учиться, потом десятилетия работать и из этого не вылезать. И то, что Хокинг говорит с точки зрения вот, философии, это, ну, это очевидная ошибка. Потому что для того, чтобы законы гравитации могли функционировать, Вселенная уже должна быть. Не могут законы гравитации, чего бы то ни было, привести из небытия в бытие, понимаете? Чтобы у нас были законы гравитации, уже должна быть Вселенная в наличии, где эти законы действуют. Ну и надо сказать, что законы, они же вообще не являются причиной чего бы то ни было, потому что законы, они просто описывают поведение материи. Они нам не сообщают ничего о причинах. Они просто нам говорят, что вот существуют такие постоянства, такие паттерны в природе. Поэтому, конечно же, говорить о том, что законы природы, они нам объясняют происхождение Вселенной, это грубая ошибка, потому что вот законы природы, они бывают во Вселенной, которая уже существует. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 333 1706, 8 800 333 1706, и вы также можете выйти на связь с нами через Viber и WhatsApp 8 977 850 0996. Также вы можете с нами выйти на связь через наш сайт teos.fm, там можно с большим удобством оставлять нам сообщения. Так, пришло еще одно. Ага. Почему существует статья об оскорблении чувств верующих, но не существует статья об оскорблении чувств атеистов? Ну, я думаю, что по той же примерно причине, по которой можно угнать автомобиль у автовладельца, а вот людей, у которых нет транспортных средств, эта статья не защищает. Вот поскольку у меня нет автомобиля, и его невозможно у меня угнать, и, соответственно, невозможно меня как-то защищать от угона, просто потому что мне нечего угонять. Там, где нет собственной религии у человека, там сложно как-то его религиозные чувства задевать.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худеев.
Может ли священник ошибаться? Всегда ли стоит следовать советам, которые он дает? Ну, священник может ошибаться, он живой человек. Нет такого догмата о непогрешимости конкретного священника. Другое дело, что иногда очень важно прислушиваться к совету другого человека, там, священника в частности, особенно когда человек очень втянут в какую-то эмоционально значимую для него ситуацию. Ну, знаете, когда какой-то конфликт между людьми, вот они там переругались между собой, они такие взвинченные ходят, они все время думают, все время пережевывают эту конфликтную ситуацию. Они очень напряжены, постоянно у них вот это желание, чем бы, что они скажут в свое оправдание, как они обвинят своего оппонента. И человек эмоционально слишком вовлечен, чтобы принимать какие-то обдуманные решения. И ему очень стоит кого-то третьего выслушать. И этот третий может оказаться прав не потому, что он отличается какой-то сказочной мудростью, а просто потому, что он вне этой напряженной конфликтной ситуации. Поэтому всегда важно, всегда хорошо послушать священника в частности. Другое дело, что да, он живой человек, он может ошибаться. Это тоже не исключено. Обязательно ли исповедоваться у священника, простит ли Бог грехи, которые я исповедую ему напрямую? Вы знаете, исповедь у священника — это не какая-то такая дополнительная тягота, которую на нас повесили. Это, наоборот, помощь, которую нам дает Бог. И утешение, которое Он дает, это то, что Бог нам посылает именно как помощь и как милость. Это не что-то такое, что дано нам в тяготу. Поэтому не стоит пренебрегать этой Божьей помощью. Так, пришло еще сообщение. Розалия Христова. Камень, который отвергли строители, стал во главе угла. Если подумать, то такой камень не самый важный в строительстве. Как он стал главным? Спасибо. Ну, это краеугольный камень или замковый камень. Была технология строительства свода, когда свод, так сказать, запирался самым верхним камнем. Вот если этот камень выдернуть, то весь свод рухнет. То есть тот камень, без которого невозможно строительство. Это тот камень, без которого вся постройка рухнет. Поэтому это образ того, без чего ничего нельзя построить. Поэтому Христос называет себя краеугольным камнем, что его невозможно проигнорировать, невозможно отвергнуть, потому что без него вся эта постройка рухнет. Как объяснить сбывшиеся астрологические прогнозы? У меня есть знакомые, которым было предсказано ряд событий, и эти события последовали. Только ли это обман и жульничество? Вы знаете, это не только обман и жульничество, это известный хорошо механизм самосбывающихся пророчеств. То есть, когда человек себе в голову взял, что в его жизни должны произойти там те и другие события, эти события в его жизни действительно происходят. И это происходит не потому, что это звезды ему так предрекли, а потому что он поверил, что так должно произойти. Там, допустим, человек прочитал в астрологическом прогнозе, что вот у ослов, козлов и косолапых мишек в этом месяца ничего не получится, дела будут валиться из рук. И он смотрит, что он по астрологу, по гороскопу он косолапый мишка. И он понимает, что да, мне вот предсказали, что все будет у меня из рук валиться целый месяц. И у него действительно все валится из рук. Но это не потому, что звезды ему это действительно предсказали, не потому что звезды контролируют его жизнь, потому что он сам себе это взял в голову. А на самом деле астрология, она не работает, это достаточно легко все проверить. Брали справочники, кто есть кто еще, давно очень, в доинтернетную эпоху. И поскольку там у всех указаны даты рождения, несли эти даты рождения к астрологам, просили составить гороскоп, и не было никаких совпадений. У нас есть звонок. Да, слушаю вас.
Сергей Львович, здравствуйте. Извините, вот, ну, сложный вопрос, но все-таки хотел бы уточнить, потому что вы назвали соблазном, считаю, что есть заговор. Но вот я, например, помню, по-моему, в книге Иеремии, у него, ну, ему Бог говорит, что есть заговор между сынами Израилями, да, и то есть у Иеремии тоже, соответственно, есть такое чувство, да, и все-таки мне кажется, что вот как есть разные конфессии, да, или там Ирод и, ну, то есть это в хорошем смысле, а Ирод и Пилат, они враждовали, но чтобы убить Иисуса, они помирились, да. И, соответственно, в разных культурах мы разные типы заговора, вот как есть там в апокалипсисе, там, Николаиты, Иезавель, там, сборище лгущих о себе. Вот я бы даже это сравнил, там, Иезавель с масонской ложей, там, Николаиты с инквизиторами, там, сборище лгущих о себе, это кто-то типа фарисеев, Троекурова на Востоке. И это реально есть, и они как раз во времена Антихриста, они соединяются.
Вы знаете, вообще говоря, могут ли существовать заговорщики, которые преследуют какие-то конкретные цели? Ну, могут там, конечно, какие-нибудь там придворные заговоры, это вообще любимое дело. Но вопрос был немножко о другом. является ли зло проявлением какого-то глобального заговора. То есть не просто есть какие-то мелкие заговоры с целью там чего-то добиться, каких-то конкретных групп людей, а вот некий глобальный такой вообще заговор, который объединяет все зло в мире. И такого рода заговора нет оснований предполагать. И это было бы немножко духовно нездоровым явлением, когда человек во всем видит там заговор страшный. На самом деле зло, оно приходит с разных совершенно сторон. Разные злые люди могут между собой остро враждовать, и тут не стоит пытаться все свести к какому-то одному заговору, который бы всех злых и богопротивных людей объединял. Во времена Антихриста, да, там весь этот мятеж против Бога, он объединится в фигуре Антихриста, но пока мы не приехали еще туда, тут к этому идет, но еще не пришло, поэтому пока об этом рано очень говорить. В чем главное расхождение христиан и мусульман? Ну, главное расхождение касается личности Иисуса Христа. В Коране Иса, сын Мариам, это один из пророков, это почитаемая фигура, это кто-то, к кому относится с почтением, с большим, но Коран наотрез отрицает его божественную природу, это подчеркивается. Коран отрицает, что он является сыном Божиим, то есть у Аллаха не может быть. Достохвальнее Аллах того, что был у него ребенок. Такое впечатление, что до Мухаммеда дошла вся история в каком-то очень искаженном виде, поскольку, конечно же, многие предполагают, что речь идет о том, что предполагалось, что Иисус – сын физического контакта между Аллахом и Марией. Идея, конечно, нелепая, и Мухаммед ее совершенно верно отверг, но христиане так и не верят. Вот. И Иисус не был распят за наши грехи. То есть они его не убили и не распяли, но Аллах забрал его к себе. Ибо Аллах велик и мудр. И за этим стоит то соображение, что раз Иисус был великий праведник, который во всем угождал Всевышнему, Всевышний не мог допустить, чтобы злодеи его распяли, потому что, как же, вот он праведник, за что же ему такое претерпевать? В этом есть определенный здравый смысл, что Иисус действительно праведник, но претерпел-то он не за свои грехи, а за наши. Вот. И, конечно, тут явное есть расхождение, и, конечно, есть расхождение в понятии Троицы, но прежде всего расхождение начинается с того, как мы воспринимаем личность Иисуса Христа. Для Нового Завета Иисус божественен, он не просто Сын Божий, он Бог воплощенный, и он умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Да, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Да-да.
Сергей Львович, у меня вот такой вопрос. Генетики заявили, что человечество произошло не от одного предка, а было их много, и что вот не было Адама и Евы. И вот у меня вот такое вот противоречие, что если не было Адама и Евы, то тогда не было и грехопадения, и зачем тогда Христос пришел на землю? И с другой стороны, что Писание Бога вдохновенно, и что все от Евы произошли, в то же время генетика говорит обратное. Я вот, куча сомнений из-за этого. Вот как вот...
Хорошо, да. Значит, насколько я слышал, действительно, сейчас ученые предполагают, что человечество, как биологический вид, оно сводится к группе в несколько тысяч особей, и можно только сказать, что если какое-то время назад держались теории полигенеза, когда предполагалось, что разные расы, они имеют разное вообще происхождение, сейчас признано, что человеческий род в целом един, но вот генетически предполагаю, что он сводится к нескольким тысячам особей, и возвести человеческий род к паре одного мужчины и одной женщины на уровне генетики не представляется возможным. Что на это нужно сказать? Первое – это то, что генетика, как естественные науки, исходит из ряда допущений. То есть они исходят из того, как процессы развиваются, когда в них никто не вмешивается. То есть принцип, из которого наука исходит, она не предполагает никаких внешних вмешательств. И мы предполагаем, что внешнее вмешательство все-таки имело место, когда Бог наделил духом наших предков. А второе, что нужно сказать, это... Да, и выводы науки, они всегда носят относительный характер. Они всегда носят характер такого пробабилизма. Второе, что я бы сказал, это то, что наша вера не обязательно предполагает, что мы все биологические потомки одной пары. Ну, например, вот все евреи – дети Авраама в Ветхом Завете, и все верующие вообще дети Авраама в Новом Завете. Но это не значит, что мы все являемся физически потомками одного человека по имени Авраам. Более того, мы видим, как уже во время исхода из Египта вместе с евреями выходит масса разноплеменного народа, который вообще биологически никак не связан с Авраамом, но они все дети Авраама, они все становятся принадлежащими к тому же народу. Ну, можно, скажем, во внебиблейском контексте посмотреть, что есть, скажем, клан Макгрегоров, и не все они являются потомками конкретного человека по имени Макгрегор, который жил где-то в раннем Средневековье. Поэтому говорить, что мы дети кого-то, дети Авраама, не обязательно означает, что мы биологические потомки Авраама все. Это значит, что на нас решающее влияние оказало поведение человека по имени Авраам. Поэтому для того, чтобы мы считались детьми Адама, и для того, чтобы на нас решающее влияние оказал поступок Адама, мы не обязательно должны быть биологически потомками одного человека по имени Адам. Точно так же, как мы не обязательно являемся потомками биологически Авраама. Наука, генетика в частности, нам сообщает только нашу, так сказать, телесную историю об наших отношениях с Богом, она нам ничего сказать не может. У нас есть звонок еще. Да, слушаю вас.
Добрый день, это Станислав.
Добрый день, Станислав.
Сергей Львович, ну вот хочу задать вопрос на основании цитаты. Хочу вас процитировать. Ну, собственно, вы регулярно такие вещи говорите, но в частности вот на прошлой неделе. Значит, смотрите, значит, Бог пожелал создать мир, в котором существует свободная воля. Он пожелал создать людей и ангелов, которые сами принимают решения о создании такого мира, предполагая, что некоторые из них примут неправильное решение.
Да.
И дальше. Вы не можете создать свободный мир, в котором все будут поступать правильно. Ну, вот эта вот фраза «вы не можете» я отношу к Богу. То есть Бог не может создать свободный мир, в котором все будут поступать правильно.
Да.
Таким образом, мы имеем, значит, с вами принципиальную ограниченность Бога, что означает отсутствие его, так сказать, всемогущества.
Ага. Хорошо, хороший вопрос. Понимаете, всемогущество не означает возможности совершать нечто логически абсурдное. Там, всемогущество не означает, что Бог может создать круглый квадрат или там, жидкого барана, летающего в заостренном небе. Просто потому, что этот набор слов он ничего не обозначает. Бог не может дать своим творениям свободную волю, но так, чтобы они всегда выбирали правильно. Это противоречие в определениях. Если Бог дает свободную волю, то это означает, что Бог действительно оставляет ситуацию в наших руках. Я действительно могу выбрать против Него. И действительно некоторые так выберут. Понимаете? Свободная воля, она неизбежно предполагает, что я сам являюсь автором моих решений, не Господь Бог. И это значит, я могу выбрать не так, как Богу угодно. Дать свободную волю людям и ангелам так, чтобы они в принципе не могли согрешить, невозможно логически. Не потому, что у Бога не хватит мощности, но потому, что это было бы логическим абсурдом. Да, слушаю вас.
Сергей Львович, это снова Станислав, но я по мотивам вашего, значит, комментария, вашего ответа, две вещи очень коротко. Ну, во-первых, вы сегодня говорили, что в раю предполагается наличие свободы воли.
Да.
То есть, на самом деле, принципиальная возможность существует. И второе, ну, насчет круглого квадрата, мы уже неоднократно с вами говорили, это фразеологический оборот. Так же, как круглый идиот, круглый дурак, круглый отличник существует, так же и существует круглый квадрат, потому что у него все углы прямые и все стороны равны.
Ну, насчет круглого квадрата, это совершенно не решает нашей проблемы. То есть, если мы выдаем что-то, что является бессмысленным набором слов, например, свободная воля, не допускающая возможности поступить неправильно, то это просто бессмысленный набор слов. Это не вопрос к Божьему всемогуществу, это вопрос к нашему языку. Что касается свободной воли в раю, то в раю все обладают свободной волей, и все свободно и добровольно выбирают повиноваться Богу. Как говорит блаженный Августин, мы настолько счастливы будем в раю, что мы не будем хотеть себе несчастья. Как говорил, ну, знаете, вот как с браком. Вот человек счастливый в браке, он свободно выбирает любить свою семью. Он не изменяет своей жене, потому что не хочет. Не потому, что он как-то связан, не потому, что он как-то принужден, но потому, что он не хочет. Теоретически мог бы, но в реальности он не хочет. Так, пока у нас немножко выпало времени, я вернусь к вопросу о падении и исторических Адаме и Еве. Есть там ряд богословов, которые полагают, что Адам является собирательным образом падшего человечества. То есть под Адамом имеется в виду не конкретное лицо, которое совершило конкретный поступок, а мы все в том плане, что вот всякий раз, когда я согрешаю, я слушаю змея, а не Бога, я вкушаю запретный плод, я потом ищу на кого свалить, там, на жену, на змея, на самого Бога. И вот ситуация, описанная в книге «Бытия» в 3 главе, это ситуация, приложимая ко мне, это описание моей ситуации. Это верно, конечно, в том плане, что да, книга «Бытия», 3 глава, это про нас всех, но я все же думаю, что Адам — это вполне себе историческое лицо. И это не противоречит тому, что генетически мы можем быть потомками большего числа людей, чем одна пара. Важно принципиально, что Адам совершил поступок, который отразился на нас всех. И мы продолжаем впадать в тот же грех, мы продолжаем следовать по стопам Адама. То есть являемся ли мы биологически потомками одной пары или нет, это не так принципиально на самом деле. Мы, как мы являемся детьми Авраама, хотя не являемся его детьми физически, так же мы можем являться детьми Адама, при этом не являясь обязательно физическими потомками одной пары. Но я боюсь, что время наше уже подходит к концу. Я должен уже покидать студию. Большое спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.